«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Ни один из кандидатов президента Грузии не набрал более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов, который состоялся накануне. Об этом сообщает Центр избирком Грузии. Ситуацию мы обсудим с нашим гостем, писателем Александром Бонаидзе, недавним прошлым, главным редактором журнала «Дружба народов». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Давайте посмотрим подробности первого тура в репортаже корреспондента агентства «Ретро» Алены Островской.
Грузию ожидает второй тур президентских выборов. По последним данным, опубликованным ЦИК, ни один из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный порог. Борьба продолжится между двумя основными претендентами. Лидирует бывший посол Франции в стране Саломе Зурабишвили. При президенте Михаиле Саакашвили она получила гражданство и стала министром иностранных дел. Зурабишвили поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». По итогам обработки почти всех бюллетеней дипломат набирает 38,63%. Следом с небольшим отрывом идет еще один бывший глава внешнеполитического ведомства Григол Вашадзе – 37,74%. Его кандидатуру представил блок 11 оппозиционных партий, возглавляемый партией экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Замыкает тройку лидеров бывший спикер парламента Давид Баркадзе, набравший 10,97%. Он представляет отколовшуюся от партии Саакашвили оппозиционную нынешним властям Европейскую Грузию. Политик уже заявил, что намерен поддержать во втором туре кандидатуру Вашадзе. Эти выборы завершают процесс трансформации Грузии из президентской в парламентскую республику. Исполнительная власть будет сконцентрирована в руках премьер-министра. С 2024 года главу государства будет выбирать коллегия из 300 членов, депутатов парламента и представителей органов местного самоуправления. Второй тур президентских выборов должен пройти не позднее 1 декабря.
Александр Владиславович, вы доверяете результатам первого тура официальным?
Да, в общем, у меня нет оснований не доверять. Я слушал некоторые из Тбилиси телевизионные репортажи на эту тему. Там было сказано о том, что были нарушения незначительные, ну, как это обычно формулируется, которые не могли сказаться на, ну, итоговом, так сказать, что ли, результате. Нарушения достаточно неприятные, скажем так, несимпатичные. То есть агитация непосредственно перед голосованием, например, это и демонстрировалось еще, как на избирательных участках молодые люди с табличкой с надписью 48, это, видимо, был номер избирательный, по-видимому, Зурабишвили, так я думаю. И они же, так сказать, привезенных на участки преклонных лет людей сопровождали, и им еще раз так подсказывали, диктовали, значит, вот этот 48-й номер. Но это где-то в небольших селениях, и, видимо, суммарно это может насчитывать десятки, ну, сотни голосов, не больше.
У нас на связи Акаки Микадзе, грузинский журналист, многолетний спецкор еженедельника «Московские новости» в Тбилиси. Добрый вечер, Акаки.
Добрый вечер, коллеги.
Как по-вашему, какое сейчас значение имеет пост президента Грузии, вот именно, борьба за который сейчас идет в первом и во втором турах?
Ну, вы сами прекрасно знаете и сказали, что фактически Грузия с избранием президента Грузия переходит в фазу парламентской республики и завершается. И входит в силу новая конституция Грузии, которая была недавно принята. Поэтому сам пост президента, скорее всего, абсолютно представительский. Хотя он формально числится как главнокомандующий и глава государства, но каких-то особых полномочий у президента Грузии нет, и у президента Грузии нет даже законодательной инициативы. Там, скорее всего, такие вещи. Он может представлять, подписывает законы после принятия парламентом законов, и давать гражданство, отчасти может он через определенные процедуры проводить помилование заключенных и также амнистию. Но вместе с тем, вот эта борьба, вчерашняя борьба, вот недавняя борьба за пост президента, скорее всего, это было не за пост президента, это, скорее всего, был референдум, куда хочет идти Грузия. Это референдум фактически показал недоверие той власти, которая последние 6 лет во главе с грузинской мечты провалила всю свою политику, которую она обещала после замены режима Саакашвили. И поэтому это, скорее всего, недоверие той политике миллиардера Бизина Иванишвили, чем поддержка того или иного кандидата.
Спасибо, как я остаюсь на связи. Александр Владиславович, кто, по-вашему, был наиболее успешным президентом Грузии со времен независимости, обретения?
Ей-богу, вопрос очень непростой, потому что все 25 лет, стало быть, которые прошли с обретения независимости, даже больше, они невероятно драматичны и даже трагичны в истории Грузии. Такие импульсивные какие-то исходные 2-3 года времен Гамсахурди, которые очень серьезный в организм национальный ввели что-то нервное, такое дестабилизирующее, дезорганизующее. Затем опытнейшему и, в общем, разумному политику Шеварднадзе не удалось справиться с проблемами тяжелейшими, которые он принял от первого президента, точнее даже от триумвирата, от совета тогда, от государственного. В общем, не удалось справиться, хотя, как кто-то из недоброжелателей сформулировал, в ООН приняли не Грузию, а Шеварднадзе тогда, кто-то так высказался. То есть он способствовал какому-то международному признанию, созданию клуба друзей Грузии, такой возник на Западе, если вы помните. И какие-то несомненные заслуги, конечно, были у Эдуарда Амвросевича, но в итоге из рук поводья, правления были, они упущены, выпали. И первые годы Саакашвили были многообещающими, затем опять началась полоса и социальных тягот, и нарушений, которые, собственно, и привели к волнениям и в итоге, к неизбранию в очередной раз претендента на президентский пост, я имею в виду Саакашвили. И что касается грузинской мечты, которая так поэтично, явилась на политической арене с таким мечтательно красивым самоопределением, все-таки в итоге тоже оказалось неуспешным это правление. Причин много. Я думаю, что есть фундаментальные, исходные. Грузии, в общем-то, довольно трудно опереться, на какие-то свои, недра, почву, скажем, на какие-то богатые месторождения, нефти или золота или так далее, что могло бы быть, в условиях опоры для государства. Политически очень сложная ситуация, когда эти возникающие то и дело сепаратистские очаги не только не гасятся и не способствуют окружению их унятию и погашению, наоборот, активизируют и провоцируют эти сепаратистские вспышки. Так что я не вижу, и все 4 этапа мы перечислили. Хотя отдельные успехи были, кроме первого. Пожалуй, я только первый оцениваю.
Какое место занимала абхазская и юго-осетинская проблема, вообще проблематика в предвыборной дискуссии между кандидатами?
Практически оно никакого места не занимало. Они, вот кстати, вот эта конкуренция и борьба была, в принципе, довольно неприглядная. Они просто шли на... Вся компания шла на компромат, и на фактически на обвинение друг друга. Что-нибудь дельного ни один из кандидатов практически как вывести страну из этого болота, которое находится в течение последних 6 лет, никто не мог представить. Они сами себе противоречили зачастую во время вот этой предвыборной борьбы. И поэтому фактически вот избиратель фактически им вынес вердикт в грузинской мечте. И я бы хотел добавить, понимаешь, это, скорее всего, вердикт мечте Ибидзина Иванишвили, чем, допустим, какой-то успех представителя националов, понимаете? Потому что другого выхода нет. И есть, конечно, отчасти определенная ностальгия, что когда человек болтает, политики болтают, но не исполняют ничего, конечно, апатия, большая апатия уже назрела в грузинском обществе. И просто вот эти люди, которые пришли вместе с Бедзиной Иванишвили, обещали много чего, они фактически народ не хотел слышать, понимаешь, никакой критики. И фактически на вход они не работали, и они всегда были правы, и поэтому вот результат очевидный. Конечно, чисто в арифметическом плане, допустим, второй тур выборов пока могут выиграть националы, потому что вот если добавить голоса еще от Бакрадзе европейского выбора, который вышел на третье место, то они уже набирают большинство голосов. Но у мечты есть определенный ресурс, потому что если учесть, что всего в административном ресурсе в Грузии работает почти около 300 тысяч человек, и, кстати, очень многие на этих выборах не пришли, не проголосовали за Соломи Зурабишвили, то сейчас Бедзина Иванишвили и сама мечта попытаются, во всяком случае, абсолютно использовать этот административный ресурс. Поэтому сейчас очень сложно сказать, но кто выиграет и какой будет результат, но фактически то, что они чисто в имиджевом понятии проиграли, это факт. И поэтому выводы придется делать очень в спешном порядке, потому что с завтрашнего дня избиратель уже не потерпит, понимаете, если они будут опять так топтаться на месте. И не будут выявлены те проблемы, к чему вот избирательная вот программа привела их к такой картине. Поэтому поживем и увидим, конечно, но думаю, кризис, политический кризис в ближайшее время будет еще более нарастать.
Спасибо, как я остаюсь на связи. Александр Лавасович, какой из проектов Михаила Саакашвили оказался наиболее успешным, таким прибыльным?
Я за эти годы, значит, время от времени бываю на родине и вижу происходящие там перемены. Должен сказать, что первые впечатления мои были, это были самое начало президентства Саакашвили, когда население очень положительно оценивало то, что было сделано, то есть и какие-то социальные, бытовые проблемы решались и увеличивались поразительно не на проценты, а в разы пенсии, оклады. Не совсем понятно, из какого источника черпали средства, но тем не менее это факт. Это мне говорили. Да, была большая внешняя помощь, но стало быть, она как-то честным образом вот так направлялась именно на решение социальных проблем. Но очень серьезное впечатление произвело на всех, не только на меня, преображение автоинспекции, скажем, да, вот то, что случилось с этими дорожными полицейскими на трассах грузинских, это действительно было преображение. Вдруг эта довольно хищная публика как бы превратилась в таких ангелов-хранителей для путешествующих и по дорогам разъезжающих людей. И что особенно заметно было мне, последние годы, я, не бывая в Крыму, я в Батуми стал ездить летом на море, и бросается в глаза, как преобразился город, и как это толково и профессионально, качественно делается. Что особенно, кстати, в контрасте с Тбилиси. Вот я об этом даже хотел бы несколько слов сказать. Тбилиси, мы знаем, любим этот город с его изумительной природной доминантой, Святой Горой. И такая какая-то грубая застройка, которая вдруг пошла в городе на склонах Святой Горы, а прямо напротив пантеона, который находится на Святой Горе, воздвигнут немыслимых размеров какой-то этот самый небоскреб. Он торчит прямо за Щусевским зданием бывшего ИМЭЛ, так сказать, гостиница. Это, оказывается, каким-то арабским миллиардером построено. И есть еще для людей, знающих Тбилиси, эти акценты, они бросаются в глаза, и действительно они не вписываются в диктуемый природным ландшафтом габариты, так сказать, скажем, да, у бывшего мост Челюскинцев раньше назывался, это на кряже таком над Курой, где с одной стороны цирк находится, выстроен тоже немыслимых размеров какое-то сооружение, то есть не соблюдаются пропорции, диктуемые природными условиями, тогда как в Батуми, наоборот, на удивление грамотно и точно архитекторы вписывают и новые строения, придавая им какую-то стилистическую такую сходство, стилистическое с началом 20 века или даже концом 19-го, что ли, да, как-то вот так. И сумели они соорудить несколько площадей изумительно красивых. И словом, это была затея Саакашвили, так сказать, такой вот его к Батуми особо какое-то любовное, что ли, отношение. В общем, оно оказалось, это начинание, успешным. И в сторону границы, туда, в сторону Сарпи и Турции, там идет массовая, большая, высокая застройка. А сам старый Батуми, на удивление, толково обновляется, скажем, вот так вот. Вот эти три проекта, которые, думаю, были достаточно успешны.
Спасибо, Александр Владиславович. А вы считаете, какие проекты Саакашвили оказались наиболее успешными?
Понимаете, в чем дело? Те проекты, которые Саакашвили фактически преобразил государственную систему Грузии. Он практически организовал сбор налогов, систему наладил. Конечно, были перегибы, и очень страшные перегибы, потому что даже 10% населения побывало в тюрьмах, и были там заключены своенравные договора, процессуальные и тому подобное. И это как раз за это и его убрали. Это народ не вытерпел. Но система законов, которые он принял, система и политической игры, государственных игр, она до сих пор работает. Понимаете, в чем дело? Вот, допустим, преобразование Министерства внутренних дел абсолютно практически, понимаете, из такой болотной организации он создал такую образцовую систему, правоохранительную систему. Это не только ГАИ, как ваш гость сказал в студии, это сейчас называется патрульно-постовая служба, патруль и вся система внутренних дел. Это, допустим, Министерство юстиции полностью фактически поменялось, система Министерства юстиции. Это, допустим, любая справка, любой документ, он минимизировал фактическое участие чиновника в решении каких-то вопросов, допустим, каких-то разрешений. Это, естественно, это образцовое просто до сих пор, понимаете? Это все заслуга Саакашвили, как ни странно. Я не, абсолютно не апологет Саакашвили, потому что считаю его довольно даже преступником, потому что по большой части то, что при нем фактически была потеряна окончательно, сформирована в правовом смысле потеря двух наших жемчужинных регионов, как Абхазии и Южной Осетии. Фактически то, что он поддался это в провокации в этой войне, это его вина фактически. Понимаете, в чем дело? Фактически он на низком и на среднем уровне чиновничной элиты он убрал коррупцию. Это тоже его заслуга, фактически. Понимаете, в чем дело? То есть, а вот эти люди, которые сейчас находятся у власти, они практически ничего не сделали. Они медленно, но целенаправленно разрушают то, что было, фактически, создано Саакашвили. То есть системой Саакашвили. Беда Саакашвили была в том, что для него законы были для всех обязательными, а для его окружения, близкого окружения, все было по понятиям. Вот в чем дело. И поэтому народ его не смог вытерпеть до конца. Аналогичное получается сейчас просто у этой, у нынешних людей, которые сейчас у власти, я бы сказал, провинциальных политиков и недоучков.
Спасибо. Вы как считаете, Александр Владимирович?
Ну, в целом я согласен с такой оценкой, с таким анализом. Что я хотел добавить? Мне показалась и толковая, и точная мысль о том, что эти выборы были скорее референдумом, который выразил вот недоверие вот тому со 6 лет сложившемуся, что ли, за последние годы направлению, которое возглавляла грузинская мечта. Но, тем не менее, вот по той роли, которую будет играть президент в новых условиях, по новой конституции, по тому, что было сказано вот нашим коллегой из Тбилиси, то, что это, в общем-то, представительская функция, я думаю, что не имеет принципиального значения, кто из этих двух кандидатов. Для представительства они оба хороши, скажем так. Это люди интеллигентные, представительные, я бы сказал. И как функционирующие как в этом качестве, мне за время моего пребывания в Тбилиси, признаться, больше был по душе, по выступлениям, которые я слышал по тбилисскому телевидению, по грузинскому, еще один кандидат. Он, правда, всего с 3% оказался в итоге, у Саакашвили его фамилия. Он был как-то конкретен, у него были точные анализы ситуации, по-моему, тогда как вот эти два фаворита нынешних выборов, они больше имиджево, так сказать, вот так выступали с призывами и с обещаниями. И, видите ли, что касается возможного победителя во втором туре Вашадзе, то у него есть еще серьезный плюс, поскольку первой леди окажется очаровательная Нина Ананиашвили, так сказать, в случае избрания Григола Вашадзе президентом, то будет вот такое представительство очень даже импозантное и красивое. Вот такое еще дополнение к информации, которая сегодня прозвучала.
А какие вопросы? А вы доверяете вот последним компрометирующим данным о том, что Бадри Патаркасвили был убит по заказу властей тогдашних?
Ну, это опять же, понимаете, можно было доверять, если это было 2 года назад еще сказано, а не перед выборами, понимаете, это сейчас. А это опять же говорит о том, что очередная опасность того, если Вашадзе победит, они просчитывали, видимо, Ненискина и сейчас власть придержащих. Если победить, то очень возможно, что те преступления, которые уже он признан виновным Саакашвили, то может его амнистировать и помиловать. Понимаете, в чем дело, президент, новый президент. И поэтому фактически, мне кажется, они скоропостижно вот так решили шить новое дело по поводу обвинения в убийстве Патаркатишвили. И сейчас мне сложно говорить, потому что я не изучал этого дела, но это моя версия, которая имеет, наверное, право на существование.
Спасибо. Оставайтесь на связи. Александр Владиславович, как вы считаете, ожидаете ли война компроматов перед вторым туром?
Ну, наверное, это дело неизбежное, по-моему. Это во всех странах во время выборов происходят такого рода, так сказать, вбросы в прессу и так, в средства информации. Наверное, да, думаю, что да. Ну, я не знаю, каковы запасы, резервы архивные, скажем, да, для обоснования. Вот только что вы сказали о таком возможном, так сказать, повороте дела Бадри Патаркатишвили. Не знаю, я, к сожалению, к моему большому сожалению, уже много лет далеко от родины нахожусь, а с такого рода обвинения, они так настолько серьезные, что не имея фактуры какой-то более или менее убедительной, я воздержусь говорить на эту тему.
А какие вам вопросы? А кого вы считаете наиболее успешным президентом за годы независимости вашей страны?
Ну, понимаете, в чем дело? У каждого есть свои заслуги, и у каждого есть свои большие минусы. Вот сейчас, к сожалению, за все эти последние почти 30 лет каждый президент, который был у власти, и, ну, я не подразумеваю Марка Ивлачили, самого последнего, он всегда... Все воевали фактически, то ли сепаратизмом, то ли с Россией, то ли еще с кем-то. И поэтому сложно что-то говорить. Понимаете, Комсохурдиев был всего 11 месяцев у власти. И он, скорее всего, был, ну, он из диссидентской шинели не смог вылезть и стать президентом просто-напросто. Поэтому и народ его не смог понять и очень быстро скинул его со своего пьедестала. И поэтому и плачевно он закончил свою жизнь. А Шеварднадзе, да, он был... Он смог организовать элементарное государственное устройство страны, государственную систему, наладить международные отношения, но погряз, в конце концов, он не смог выйти из совкового менталитета и погряз, его окружение погрязло фактически в коррупции. Саакашвили тоже, ну, естественно, я говорил недавно, что заслуга в чем? Он действительно поднял, он... Грузия стала при нем фактически узнаваемой. Узнаваемой, и она фактически... Он систематизировал государственное устройство, понимаете? Уже можно было... Он фактически создал бюджет. Вы представляете, за его президентство бюджет страны вырос в 5 раз по сравнению с бюджетом, когда руководил Шеварднадзе. А нынешняя власть фактически топчется, опять же, я повторяю, на месте. Ну, во-первых, идет страшная инфляция, девальвация грузинской валюты. Если при Саакашвили доллар стоил лар 60 тетри, то сейчас уже лар, местная валюта, фактически стоит 2,70 Тетри. Ну, представляете, какое? Это все бьет по бюджету, по карману простого человека, простых людей. Все, выросли цены страшно, выросли цены на просто элементарное на существование. Они орут и кричат, все прекрасно. Все, мы идем вперед. Но это народ же помнит, видит все и ощущает на своей шкуре. И поэтому вот результат, я вам говорю, не потому, что народ хочет возврата режима Саакашвили и его команд, а просто они не хотят больше терпеть то, что позволяют нынешние власть придержащие.
Спасибо. А вы как считаете, почему вот началась инфляция, только ли из-за коррупции правящей партии «Грузинская мечта»?
Конечно, тут серьезные экономические причины у этого процесса. Меня больше беспокоит вопрос, каковы могут быть какие-то опорные действия, опорные, так сказать, идеи сначала, на которые, опершись, Грузия сможет выйти из того вот плачевного состояния, в котором она оказалась. Опять же, я повторю, что этим летом я долго довольно жил в Грузии и узнал вещи, совершенно меня поразившие. Допустим, по исследованиям социологов и специалистов образования, скажем, проблем образования, да, среди 74 стран исследованных, что ли, Грузия оказывается на последнем месте по степени чтения, что ли, восприятия читаемого текста, на пятом с конца по там математическим, и самое высшее достижение – это восьмое место с конца. То есть очень передовая во многих отношениях в советские времена республика, да, успешная и в науке, и уж не говорю о спорте, и об искусстве, так сказать, где она была просто лидером во многих видах искусства, вдруг оказалась в таком плачевном состоянии, в таком положении. И исправлять и начинать действие нужно с очень серьезного, очень глубокого анализа. Когда-то, я помню, это было еще при Шеварднадзе, по-моему, я прочитал книгу испанского философа Ортеги и Гассета «Испания с перебитым хребтом», так называется, это его большая работа «Бесхребетная Испания», по-разному переводят, где было, на удивление, много схожего с ситуацией грузинской, вот нынешней ломки и, так сказать, переходного времени. Он писал об Испании 20-х годов, так сказать, анализировал, в том числе, кстати, два сепаратистских очага, так сказать, Каталонии и Баски, так сказать, в Испании, и это же, то есть очень много похожего. И он очень серьезный мыслитель и крупный в этом смысле человек, в итоге нашел главные действия. Кстати, позже я где-то прочитал, что настольной книгой оказалась это у короля, предыдущего испанского короля, вот эта работа Ортеги. Главной опорой было образование. То есть надо было начинать, и испанцы, видимо, начали с образования. То есть если у нас сейчас в Грузии происходит крушение образования, то можно сказать, что из-под ног уходит почва. Надо остановить этот процесс, и надо каким-то образом найти возможности, найти, и сохранив старых специалистов, ученых, крупных, так сказать, знатоков в разных областях науки, находить, приглашать новых из европейских стран, из России или даже, может быть, враждующие с нами, так нелепо враждующие. Словом, надо начинать фундаментальную работу с серьезным напряжением сил, не поэтически просто заявив о грузинской мечте, а как-то конкретно, очень по-деловому обозначив какие-то направления, главные, основные направления, может быть, разрабатывая их лет через 10, Грузия как-то сумеет выправить положение.
Спасибо. А какие
по вопросу. Мы помним Саму Эзрабишвили как союзницу Михаила Саакашвили. В какой момент их пути политически разошлись?
Я не понял вопрос, спросите его.
Мы помним Саму Эзрабишвили, которая вышла в финал во второй тур, как союзницу Саакашвили, он же ее...
Нет, ну он, да, я понял. Ну, он сам Саакашвили его назначал и сам просил ее, чтобы она стала министром иностранных дел. Она же тогда работала послом Франции в Грузии, понимаете? Но это вот ихняя дружба и сотрудничество, если можно сказать, не только продолжалось, потому что Саакашвили же, он не демократический правитель, руководитель, он же авторитарный был руководитель, понимаете, только вот, который превыше всего было для него вот свое эго, я хочу и все, понимаете, то, что его и погубило, понимаете, если на первых порах там балансом во время президентства Саакашвили присутствовал Зураб Жвания, который по каким-то невыясненным причинам скончался, или убили, или что-то, скорее всего, убили. Но до конца это тоже, хотя мечта тоже обещала довести это дело до конца, то после смерти Жвания фактически Саакашвили остался один на белом коне и правил как хотел, понимаете. Более или менее в начале, в первые годы, он слушался американских и западных советников, и вот те реформы не он придумывался, а то, что ему советовали, он просто понимал и принимал это, и проводил жизнь. А потом, когда он окреп и в финансовом, и в политическом плане, и ему показалось, что он на все способен, то вот-вот, поэтому он и дошел до такой участи. Человек, который фактически бывший президент страны, сейчас без гражданства какой-либо страны.
Спасибо, Акакий. Александр Ларисович, а насколько вот видит молодежь Грузии себя внутри своей родины, или велика эмиграция молодых умов из республики?
Такой, скажем, цифры или данных социологического, что ли, исследования у меня нету, но впечатление, которое у меня сложилось, очень многие уезжают, очень многие ищут возможности реализации за рубежом, и это прискорбно. Я был свидетелем очень тягостного эпизода, находясь в Финляндии, я помню, были остановлены автобусы финской полиции с женщинами, которых из Грузии везли в Европу, в какие-то европейские страны, причем по расследованиям, которые велось, ну, вроде бы на заработки, на работы нянями там и сиделками и так далее, но очень акцентировалось, я помню тогда, что и на ночные клубы и так далее, и так далее. То есть вот такая была ситуация, правда, этому уже довольно, я точно не помню, это было лет 6-7, наверное, назад. И поиски работы, все еще это большой, в Грузии занимает большое место, поскольку экономические очень трудности большие. Молодежь, наверное, у меня было в этом смысле, ну, не очень как характерные и показательные, что ли, эти моменты мелких, незначительных контактов, но, допустим, со мной то и дело заговаривали на английском языке почему-то, я не знаю, я производил впечатление иностранца, что ли, да? Я помню, в автобусе, на котором я ехал в Тбилиси, вот ко мне обратились молодые девчонки на английском языке. Я к чему это говорю? Изучаются иностранные языки интенсивно достаточно. Наверное, все-таки вот с поиском работы и заработка за рубежом. Правда, должен сказать, что есть и при снижении обучаемости на русском языке, официально, скажем, в школах, в институтах и так далее, тем не менее частное преподавание русского тоже в последние годы вдруг стало популярно, что ли, да? То есть, опять же, это все необходимости такие житейские, так сказать, выхода за пределы Грузии в поисках средств к существованию, заработка. Вот, к сожалению, и опять же приходится вернуться, наверное, к тому, что в фундаментальном смысле, во-первых, к сожалению, нам надо признать, что времена, те, можно сказать, теперь уже баснословные даже, или мы помним те времена, когда по всей стране ходили анекдоты о богатых грузинах, да? Был период в грузинской истории, это были советские времена, кстати. Не так давно я помню какую-то серьезную телепередачу о бизнесменах, которые, значит, разбогатели, стали миллиардеры, а начинали с продажи дорогой мебели, и они говорили, что главными покупателями тогда были грузины этой дорогой мебели. То есть был целый период, скажем, измеряемый, наверное, двумя, может быть, тремя десятилетиями, когда Грузия экономически, вот так, в таком житейском смысле, создавала впечатление вот самой богатой страны, республики на территории Советского Союза. Нам надо признать, что для этого оснований таких, ну, и природных, как это у Пушкина сказано, не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, да, государство. Вот, то есть там не золото, исходно не простого продукта в виде каменного угля или, так сказать, другого, нету. И нам придется привыкнуть к тому, что, в общем-то, Грузия будет жить скромно, наверное. Но надо жить достойно при этом, и надо делать все для того, чтобы в тех условиях природных, которые нам достались, а слава Богу, мы об этом часто и говорим, и поем, так сказать, красиво, как прекрасна эта страна, да, там можно наладить прекрасную жизнь, наверное, не такую богатую, которая серию анекдотов породит потом о богатых грузинах, да, но вполне по-человечески достойную и красивую.
А какие вам вопросы? Действительно ли английский язык вытесняет русский, или русский язык возвращается в моду?
Понимаете, в чем дело? Русский язык как-то стал отходить после известных событий 9 апреля. Вот. Среди молодежи и подрастающего поколения. Вот то, что когда в 89 году произошла эта трагедия в Тбилиси. После этого как-то молодежь, вот эта волна эмоциональная, которая произошла тогда и охватила всю страну, а вот русский язык стал постепенно среди подрастающего поколения в школах, в вузах стал уходить. А после развала Советского Союза русский язык стал фактически не просто непопулярным, а он стал нерабочим, ненужным. Понимаете, в чем дело? Если при Советском Союзе любое дело производства в любой государственной организации велось только на русском языке, а здесь был сразу же резкий переход на грузинское делопроизводство. Потом обрыв фактически связи, закрытые границы, визовые сообщения, фактически попасть мне самому, который фактически всю сознательную жизнь прожил в Москве, мне уже и не хочется, потому что я не хочу просто унижаться, стоять в очередь, получать вызовы. Знаете, я очень редко бываю, если приглашают кое-какие организации, бываю. Вот за последние 15 лет я был всего два раза в России. И он стал нерабочим. В основном сейчас разговаривают люди нашего поколения, мы тоже уже фактически стареем. А вот последние 2-3 года с увеличением потока туризма со стороны России, Украины и со стран СНГ, русский постепенно входит опять, если можно сказать, не в моду, а он необходимым атрибутом общения. Опять же, для того, чтобы заработать определенные деньги, определенные средства на проживание. И он постепенно набирает обороты. Медленно, но набирает. И если наши отношения, наши межгосударственные отношения более или менее будут, допустим, тихими хотя бы, не дружественными, а даже тихими и спокойными, то постепенно русский язык станет востребован на территории Грузии.
Спасибо, Какие.
Я вот тоже говорил об этом же, о том, что и иностранные языки, и русский язык, он изучается, и они, эти языки, как рабочий инструмент для все-таки решения каких-то элементарных житейских проблем, так сказать.
Александр Владиславович, вот в наступающем году будет 30 лет событий 9 апреля уже. Да. Как по-вашему, все ли белые пятна тех вот тогдашней трагедии сейчас уже раскрыты, или которая повредила, конечно, образу России на вашей родине?
Да, я не помню особо много белых пятен. Все это произошло, так сказать, что называется, наглядно у всех на глазах. И это как всегда.
Комиссия Собчака расследовали.
Да, комиссия Собчака, усилия Эльдара Шенгелая, который повез целую группу деятелей культуры в Тбилиси следом прямо за событиями. И да, это было расследовано, и, по-моему, убедительно. То есть всегда в условиях трагедии происшедшей толпа порождает какие-то фантомы, так сказать. Это фантомные боли, это характерная вещь для событий такого рода. Рассказывались тогда же. Я помню, на одной из наших с вами встреч, Владимир, я вспоминал тогда, это свежее тогда было событие, как к нам в Союз писателей, нас человек 7-8 сидели, мы в кабинете у председателя тогдашнего Союза Гурама Панджикидзе, ворвалась толпа с криками: что же вы тут сидите так спокойно, заседаете, когда на берегу речушки Вере, это возле Тбилисского зоопарка, 80 обезглавленных трупов, что ли, обнаружили. То есть вот так вот это характерно для ситуации
панические.
Да, конечно. Слава богу, Гурам Панджикидзе тут же спросил, кто из вас видел. Никто этого не видел, так сказать. И я помню события еще, я уже в таком возрасте, что я достаточно хорошо помню события 56-го года, когда, кстати, жертв было гораздо больше, чем 9 апреля. Это в марте 56-го. И тогда тоже рассказывалось, по количеству жертв назывались цифры невероятные. Но это психология толпы. А белых пятен, не знаю, мы похоронили погибших тогда, назвали несколько улиц их именами, отметили мемориально, так сказать, эти места, где это произошло. Я был в это время в Тбилиси, кстати. И это прискорбнейшее событие, конечно, на наших отношениях с Россией это очень отразилось. Но белых пятен, я не думаю, что через 30 лет мы что-то новое узнаем о происшедшем тогда. Кстати, в какой-то форме, в художественной форме, это в одной из моих книг, в одном моем романе довольно подробно отразилось. Это роман называется «Ныне отпущаешь». Он и в журнале в моем был напечатан, и выдержал два издания, и переведен, кстати, был тоже.
А какие? Как вы считаете, будет ли напряженная борьба перед вторым туром?
Конечно. Безусловно будет борьба, потому что фактически, если обе стороны будут активно бороться, естественно, будут еще больше обливать друг друга грязью. Мечта будет стараться как-то выйти из этого положения и приложить максимум усилий, чтобы выиграть. Потому что если они не выиграют, фактически в ближайшее время, по-моему, настанет потребность у общества, и оно уже фактически созрело, о досрочных парламентских выборах. Если они проиграют и не выведут Саломе Зурабишвили в президенты, то, уверяю вас, они проиграют и внеочередные досрочные парламентские выборы. И к чему приведет все это вакханалия Грузию, мне трудно судить. Потому что нет пока сформировавшейся нормальной, здоровой политической силы, третьей силы. Фактически за это время, вот за последние, я бы сказал, годы, десятилетия даже, вот шла интенсивное разложение политической жизни, нормальной политической жизни, которая от демократии очень далека.
Спасибо, Акакий. Вы как считаете, Александр Владиславович, грозит ли Грузии политический хаос? Вот как говорит Акакий, если проиграют правящие партии и президентские, а затем и парламентские выборы?
Мне почему-то кажется, что хаоса много было за эти десятилетия, три последних десятилетия. И, скорее всего, предполагаю, что если не проявится сила, которая сумеет как-то сорганизовать, так сказать, что ли, страну и дальнейшее движение, то будет такое же вяло текущее какое-то вот нынче то, что происходит в Грузии последние годы, вот такое же, ну, функционирование государства, так, которое, тем не менее, на каких-то конкурсах студентов или там учеников будет на 75-м месте по восприятию текста, так сказать, интеллектуальному находиться. То есть страна будет в серьезном тягостном кризисе, если не найти движущее, так сказать, какое-то правильно выбранное направление и саккумулировать какие-то силы, здоровые силы и начать действовать более как собранно, более целеустремленно. Я не устаю повторять, что мы, может быть, это вы знаете, с другой стороны, может быть, есть такая национальная черта, да? Я помню, в каком-то высказывании о своей родине Мераб Мамардашвили говорил, что мне казалось иногда, что вот я слишком тяжеловесен в этом, среди земляков, да, в проявлении. Я не знаю, имел в виду он свои интеллектуальные способности или нет, но он говорил о таланте жизни и незаконной радости, вот его окружение. Может быть, это такое свойство, так сказать, легкости, неспособности очень сосредоточенно и как-то экономить. Я этот пример приводил уже тоже. Японцы, разгромленные в этой войне, они сумели в течение 10 лет как-то так собрать нацию свою, так сказать, так ее направить, что вот совершили там экономическое чудо, и дальше, так сказать, началось развитие, да? То есть нужна какая-то, подвиг какой-то нужен, понимаете?
Да, надеемся, что не будет попыток фальсификации итогов голосования, как вот предупреждает Михаил Саакашвили, что поднимется цунами народного гнева. Подождем второго тура выборов в Грузии. Но он на радио «Свобода» звучал программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, оператор Роман Жуков, продюсер Олег Львов и Марк Сильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.